Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В нашем эфире мы уже обсуждали, как сегодня влияет на изменение ощущений украинского общества футбол, как меняются улицы Киева и других украинских городов. А сегодня попытаемся поговорить о том, как изменяется ситуация в Польше и как вообще пытаются коммуницировать между собой, если угодно, российские и польские болельщики, потому что свои основные матчи сборная России проводит именно в этой стране и уже... За буквально считанные дни чемпионата были и стычки, и судебные процессы, и такая совершенно мистическая история вокруг Дня России, который российские болельщики хотели отметить, а представители некоторых польских таких правых группировок окрестили новой Варшавской битвой, что вот нельзя такой праздник вообще устраивать в столице Польши. Словом, было уже немало эмоций, которые, может быть, никто не предвидел, никто о них не говорил до начала чемпионата. Сегодня в нашей студии корреспондент польского радио Петр Погоржельский. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте.
И специальный корреспондент журнала «Украинский тыждень» Богдан Буткевич.
Добрый день.
Вот мы попытаемся с ними вообще обсудить, почему... В Польше, где уже, казалось бы, за последние годы так стало более спокойно в отношении к российским туристам, вообще к России, вдруг возникли такие эмоции и страсти. Хотя даже до матча, да, Россия-Польша, хотя еще даже тогда, когда команды не играли между собой, уже было такое вот напряжение. Можете это как-то объяснить, может быть, логически? Ну, начнем с вас, Петр, вы знаете, вы как поляк отвечаете за это?
Не отвечаю за всех поляков. Это можно понять. Потому что если даже был хороший подход к гостям с России или бывшего Советского Союза, это был подход просто, когда они приезжали, платили какие-то деньги, ездили в гостиницы, ездили в Закопане, это приносило какие-то... Это было корыстно для поляков. Они на этом зарабатывали деньги. А вопрос такой, что всегда в поляках есть что-то такое, такой дистанс до России и до россиян. И если перед матчем польская пресса очень много говорила об этом, об истории польской, об этой Варшавской битве, которая уже сколько, 92 года назад это было, но все-таки как бы напоминала об этой теме. И это так накалялась атмосфера, и все, что возникло во время матча, перед матчем, в день матча, это было просто итог этого, что происходило раньше.
А вы как, Майдан, считаете, дело вот именно в этих исторических вещах, или, может быть, просто...
Смотрите, дело, во-первых, конечно, безусловно, в исторических вещах, потому что, во-первых, поляки – нация очень государственная, и которая очень... больно относятся к тем вопросам, скажем, исторических унижений, которые Польша много раз переносила из-за как раз России, в первую очередь.
Думаете, фанатам это важно?
Смотрите, во-первых, опять же, начнем с того, что очень важно. Понимаете, опять же, повторюсь, поляки, люди, к сожалению, украинцев очень часто это сложно понять, может быть, часто. Но для каждого поляка этот вопрос...
Для россиян, наверное, легче.
Да? Для россиян, думаю, да, русские больше поймут. Плюс я вам скажу, здесь есть еще один очень важный момент. Во-первых, и очень многие их выпускают. Есть вопрос элементарных, скажем так... отношений фанатских, да, и надо признать тот факт, что, в принципе, за последние, 15-20 лет в Европе, в общем-то, самыми организованными, сильными, в какой-то мере, даже, можно сказать, опасными болельщиками, фанатами, скажем так, являются как раз русские и польские. И соревнования между ними идет уже достаточно давно, и поэтому, безусловно, что и поляки, и русские очень давно, особенно те, собственно, кто и устраивали в основном эти беспорядки, они прекрасно, не просто были рады тому, что они попали в одну группу. Люди очень четко к этому готовились и знали, что у них будет много возможностей с друг другом выяснить это отношение. Это раз. Во-вторых, я уверен был изначально, что там будут какие-то проблемы, потому что русские в огромном своем количестве, даже обычные болельщики, которые ехали в Польшу, они изначально были настроены на проблемы. Это факт. Понимаете, любой человек, который бы почитал их форумы, да просто пообщался с русскими перед чемпионатом Европы, они туда ехали с настроением, мы сейчас этим полякам покажем. Понимаете? Во-первых, русские всегда так себя ведут, к сожалению. Это не
попытки.
Болельщики, да. Я не пытаюсь никого обидеть ни в каком плане. Но это стиль поведения. Знаете, он чем-то напоминает стиль поведения английских болельщиков 80-е годы, понимаете? Англичане тогда тоже приезжали везде показать Great Britain. А русские сейчас тоже считают, что надо приехать и устроить какой-нибудь маленький дебош и показать, кто здесь хозяин. А поляки, безусловно, этого не могли допустить.
Но я бы так не сказал, потому что даже в большем степени это поляки готовились к этому. И можно, если даже...
Все готовились.
Все готовились. Но кто начал? Все-таки начали поляки.
А я бы сказал, что начали русские. Начали русские, поверьте мне, потому что русские приехали, вот вы вспомните ситуацию со стюардами, по-моему, во Вроцлаве или где было, когда...
Да, во Вроцлаве.
Ну, извините, это была ситуация, ну, просто хамская. То есть люди, стюарды пытались просто забрать человека, который как бы палил пиротехнику. Ну, что вышло дальше, вы видели сами.
Не, ну, это понятно, но я говорю о Варшаве, где все-таки там начали поляки, даже если раньше был этот разговор о советской символике, да, который русские там привезут в Варшаву, что поляки там очень-очень против этой символики.
Так привезли же.
Ну, сколько
привезли? И Будённов ходят по...
Как раз я читал про фан-зону в Варшаве, где просто фотографы искали этой русской советской символики и только нашли каких-то двух людей в Будённовках и один прапор Советского Союза.
Могу вам показать штук 20 фотографий у меня с улиц самых разных польских городов, поверьте. Если уже говорить о советской символике, очень много. И даже на матче Польша-Россия лично, как бы мне знакомые из России прислали, ребята были в футболках «I love you, СССР» и так дальше. Русские приехали во многом провоцировать поляков, поверьте.
Это просто обычное то, что они одевают на стадионах.
Ничего подобного. Ну, ничего подобного. Это, ну, как бы, понимаете, русские болельщики прекрасно знали, куда они едут. Опять же, то есть тут не надо никого оправдывать. Абсолютно нет.
Исторической памяти для россиян.
Вы понимаете, тут проблема скорее на какой-то идентификации. Современные русские, к сожалению, свою идентификацию пытаются почему-то опять выводить из Советского Союза. И от этого никуда не деться.
Ну, а для меня, например, непонятно, как для поляка, почему полякам больно советская символика, а русская имперская символика, которая есть сейчас.
Очень правильный вопрос.
Вообще просто никто не обратил внимания на это.
А это потому что Польша была частью государства, в котором была эта символика.
А я думаю, это образованность. Это образованность, о чем мы говорили. Просто не знают.
Нет, это проблема в образовании, да.
Советский просто близко, все помнят, вот да. Враг. А тот, как уже форма, она уже забылась, давно была. Да. Кто знает, что это имперский флаг? Никто.
Напомню, что мы беседуем с польским журналистом Петром Погоржельским и украинским журналистом Богданом Буткевичем о том, почему польские и российские фанаты сейчас выясняют свои отношения на улицах Варшавы, Вроцлава и других городов страны, принимающей европейский чемпионат по футболу. Ведет программу Виталий Портник, и мы продолжим сразу после важной информации на наших волнах.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл, то, что мотивирует на поступки политиков и людей, наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу свободанews.ру. Радио «Свобода», программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портыков. Наши гости сегодня корреспондент польского радио Петр Погоржельский, корреспондент журнала «Украинский тыждень» Богдан Буткевич. И мы обсуждаем вопрос, почему польским и российским болельщикам так трудно сейчас найти общий язык во время европейского футбольного чемпионата. А в принципе, да, вот если убрать, если угодно, такую вот политическую сторону дела, может быть, просто действительно дело в характере фанатов, а не в том, что они там одеваются. Ведь на самом деле, вот я очень хорошо могу сравнить, допустим, то, как проходят футбольные матчи в Москве и в Киеве. Я не знаю, вы видели ли вы, как готовятся к футбольным матчам в Москве. В Киеве видели, да? Ну вот, что в метро, когда спускались время подготовки к футбольным матчам, что там происходит?
Все кричат «Украина, Украина», но настроение как бы хорошее.
Ну, а милиция? Она есть?
Очень мало просто. В Москве, конечно, безусловно,
в Москве это
градус насилия
зашкаливает. Положение. Да. Настоящее военное положение.
Особенно если дерби или с Петербургом матч.
Да. Тяжелая форма.
Да.
Полностью защищенные милиционеры в шлемах, со специальной техникой, можно сказать, да, вот
которая. Космонавты.
Ну, в Варшаве тоже.
Космонавты, да.
И тоже есть в дерби Варшавы, тоже такая ситуация.
Ну вот, вот мы и тогда и приходим к этому ответу.
Все логично.
Потому что понятно, что вы в Киеве никогда не будете думать, что вот сейчас матч, и нельзя спускаться в метро. Ну просто да, там наполнено. А в Москве или в Варшаве это действительно специальное решение, потому что вы попадаете, можно сказать, в военные действия.
Линия фронта.
Фанаты могут вытащить из поезда, там, они могут что-то там срывать стоп-краны, дебоширить в поезде, милиция может их прямо там укладывать прямо на этот пол этих станций метрополитена. Это не то, что я рассказываю газетные.
Это факт.
Это я рассказываю собственные переживания. Это я видел просто вот буквально месяц назад в Москве. Я был просто вот убедился в том, что это так происходит. И, может быть, просто когда одни фанаты с такими настроениями встречаются с другими, вот происходит эта искра?
Ну, так они понимают друг друга все-таки.
Конечно. Я вот, понимаете, еще плюс вот такой важный момент. Опять же, вот что меня поражает, кстати, очень часто в наших коллегах-журналистах, то, что до сих пор почему-то вот муссируется сказка про страшных английских болельщиков. Страшных английских болельщиков уже нет. Их там 35 тысяч невыездных, которые просто уже никуда не ездят. Как раз повторюсь, за последние 15 лет наиболее, скажем так, опасными, проблемными всегда вот странами в плане фанатов стали страны Восточной Европы, ну и Балканы, которыми места были. Вот. И как раз Россия и Польша — это две страны, которые, наверное, на самом деле вот пытаются в какой-то мере, ну, в фанатских, скажем так, отношениях выяснить, кто жизнь круче. Причем они это давно длится, поверьте. То есть, как бы это многие, кто не знает этого вопроса, просто что вы понимаете, что далеко не все, как бы, какие-то пересечения, там, драки, там, или еще, они, как бы, о них узнают, как бы, обычные люди. Просто сейчас это выплеснулось на улицы городов, а так, в принципе, фанатские, скажем так, движения ведущих польских клубов и ведущих русских клубов давно уже выясняют отношения, очень давно. И у них даже более того, некоторые польские клубы с некоторыми русскими дружат. Вот, например, Познанский Лех дружит с московским Спартаком. И наоборот, Легия Варшавская как раз, почему это в Варшаве происходило? Потому что Легия Варшавская как раз является одним из главных противников, собственно говоря, русских клубов. Они, ну и в общем, Легия Варшава просто со всеми там не дружит в Польше, поэтому у них такие очень интересные отношения. Так что все логично, это должно было быть. Я не понимаю, почему люди удивляются, что это происходит. Слава богу, что там ничего серьезного не произошло на самом-то деле.
Ну, это полиция так сделала, что не произошло, но могло произойти.
Честно говоря, я не уверен. Вы знаете, извините, что перебью, просто мои, опять-таки, русские знакомые мне рассказывали, что на самом-то деле не произошло во многом потому, что как бы... Ну, как сказать, ну, все-таки пока что еще не пошли в ход там ножи там, и так дальше, все-таки, потому что на самом деле полиция ничего в Варшаве так не сделала, чтобы, ну, как бы мне рассказывали люди, вплоть до того, что вот реально там идет вокруг погром, а польская полиция в этот момент группируется, стоит, смотрит и думает, кого же, как бы, кого же, от кого отсоединять. Это же не тот вариант, когда там вроде все понятно, там же люди все одинаковые, многие были, особенно если это как бы речь именно о хулиганах, они же без шарфов, простите, никто же не будет показывать, что я русский или я поляк. Если у людей цель друг другу, так скажем, доказать, кто сильнее, это они же не будут полиция облегчать работу, правильно?
Ну да, но еще проблема такая, что просто я это вижу по сравнению с Киевом, mm-hmm. что в Польше очень-очень высокий уровень такой агрессии на улицах, ну и если ты куда-то зайдешь, посмотришь на кого-то, кто-то может спросить сразу, чего смотришь, не твое дело, и такие разные вещи бывают. Mm-hmm. Здесь такого нету. Не знаю, почему в Украине такого нету, но в Польше такое есть. И не только в Варшаве, а тоже в других городах.
Mm-hmm. Наверное, просто я думаю, дело в том, что как бы польские фанаты более... Ну, во-первых, опять же, дело, наверное, в характере, как бы поляки более взрывной темперамент имеют, чем украинцы, да, и поэтому как бы они... Поэтому, с одной стороны, это очень здорово, я вам скажу, потому что у поляков такая страсть к футболу больше, потому что, например, там даже любая команда, которая будет играть во второй лиге польской, тем не менее, она будет иметь полный стадион, страстную поддержку на каждом матче и на домашнем, на выездном. Это прекрасно. Другой вопрос, что эти там страсти немножко зашкаливают, но это неизбежно. А украинцы люди более спокойные, плюс все-таки не забывайте, что все-таки Польша была, хотя и в соцлагере, но все-таки это был не Советский Союз.
Но все-таки я думаю, что здесь лучше, что можно с семьей пойти на стадион, а в Польше просто боишься пойти с ребенком и с женой.
Ну, не знаю. Но с другой стороны, мне, например, очень нравятся польские стадионы с той точки зрения, потому что такую страсть, которую видишь на польских стадионах,
да, но это зрелище.
Это просто прекрасно. То есть любой матч, особенно если это топ-клуб, там Лех Познань или там Висла Краков, ты смотришь на этот стадион и просто любуешься этим. Это красота. Это реально вот, наверное, футбол в Польше, на самом деле, что мне очень нравится, честно скажу, он все-таки вот он какой-то такой в хорошем смысле консервативный. Это футбол для мужчин там за 20 лет, понимаете? То есть там встретишь там 70-летнего дедушку и 15-летнего юношу. Да, женщин там практически нет. Ну, не сочтите меня сексистом, это очень здорово, на самом деле. Тогда футбол начинает приобретать именно тот вид, которым он, там, не знаю, лет 50, наверное, имел, из-за чего он стал спортом номер один. Ну, это из позитивных сторон, я имею в виду.
Ну, а с другой стороны, это выезд, агрессия и эти все проблемы, о которых мы говорим сегодня.
А вот скажите, Петр, а вот то, что премьер-министр Дональд Туск был готов вместе с российскими болельщиками пройти там по Варшаве там марша 12-го, июня, да, говорили, это такое вот политическое решение было, чтобы поддержать ситуацию, чтобы стабилизировать, или что это вообще?
Ну, я думаю, что это бы очень плохо закончилось для Дональда Туска в политической жизни, просто это бы... Ну, не знаю, даже этих людей, которые голосовали за платформу обывательскую, да, за его партию, им бы это не понравилось, это 100%. Но здесь как бы мы затронули эту тему связи болельщиков, например, с политиками.
Да.
И то, что Право и Справедливость, польская оппозиция, она использовала болельщиков раньше в своих политических играх. И это было видно на после Смоленска, после этих всех демонстраций в Варшаве.
А вот, кстати, как говорили, что был такой слух, частью не подтвердились, что российские болельщики собираются запускать какие-то самолетики на марше Россия-Польша и поджигать их.
Да, на стадионе, что да, на стадионе да, будут забраны. Но это как раз в форумах было написано.
Утверждали даже, что были какие-то переговоры между руководителем футбольного союза российского и представителями фаната, чтобы этого ни в коем случае не произошло. Непонятно, насколько это было бы массовым.
Очень может быть, кстати, что так это и было.
Массовым решением, но это, конечно, могло бы взорвать ситуацию очень серьезно, если бы такое было, потому что...
Ну да. Так собирались, ну поверьте, я еще раз повторюсь, понимаете, вы, опять-таки, не хочу обидеть там наших слушателей, которые из России, но просто поверьте, надо понимать, что поляки, вот особенно я говорю не обычных людях, а именно о русских фанатах, которых туда поехало очень много. Люди ехали к своим главным противникам, они это прекрасно понимали. И поэтому, как бы сказать, поверьте мне, вот если вы почитаете сейчас фанатские форумы, там у людей восторг. То есть, как вы понимаете, люди получили то, зачем они ехали. На самом-то деле.
Хорошо, но все-таки есть где-то 80%, да, или 90%, они поехали просто посмотреть футбол.
Я думаю, другое процентное отношение. Я думаю, что фанатов там как минимум 50%, как минимум. Вот просто в этом не... Особенно, опять-таки, учитывайте, что русские фанаты очень мобильные, достаточно небедные люди, которые много ездят, и как бы особенно поддержка больших вот московских клубов, которые, собственно, составляют костяк, наверное, русских болельщиков сейчас в Польше. Это люди, которые выезжают на европейский матч. Если вы обратите внимание, то все ведущие русские клубы, которые играют сейчас в Еврокубках, они всегда имеют очень внушительную поддержку. Это, собственно говоря, достаточно стандартный костяк, который составляет... Ну, как минимум 1015-20 людей, которые постоянно суппортят свои команды. Поэтому, поверьте, они сейчас приехали в Польшу. То есть, я вот, честно говоря, вот меня удивляет, вот на самом деле, слава тебе, Господи, что там не произошло никаких более серьезных событий. Наверное, вы правы, Петр, что в плане, что это польская полиция хорошо сработала. Честно, я ожидал гораздо больше каких-то худших. Ну, во-первых, к сожалению, Евро еще далеко не закончилось, и Россия, я думаю, скорее всего, выйдет из группы, так что... Вот. Еще все, к сожалению, да, я думаю, этим все далеко еще не остановится. Более того, повторюсь, очень многие вещи просто до сих пор не доходят до прессы. То, что показывают сейчас, вот это одно, а то, что происходит, например, где-нибудь в укромных уголках за городом, об этом никто не говорит, а поверьте, происходит очень много.
Но мы это найдем на этих форумах, да?
Ну, и то не что... все, потому что все знают прекрасно, что форумы читают сотрудники правоохранительных органов, так что многое даже не пишется в интернете. Вот.
А скажите, пожалуйста, вот Григорий Суркис, да, Федерации футбола Украины, сказал, что он очень рад, что Германия играет здесь, а Россия играет там. Хотя, по идее... Надо было бы хотеть, чтобы российские болельщики приехали сюда, а немецкие в Польшу, ведь здесь, ну, просто ближе, да, раз.
Интересно. А деньги?
Интересно, да, деньги.
У немцев денег больше, пусть лучше они сюда приезжают.
Ну, их же здесь меньше, им же дальше.
Ну, не знаю. С другой стороны, русские меньше денег привезли. Ну, если с точки зрения банальных финансов считать, вот банальная окупаемость.
Вы считаете, что они богатые болельщики?
Ну, 100%, я думаю, немцы чуть-чуть побогаче, чем русские, да, мне кажется, да. Конечно.
Ну, мне кажется, что в Германии все-таки футбол это интересуются одни слои общества, а в России другие.
Ну, посмотрите, посмотрите на немецких болельщиков во Львове. Там то же самое. Немцы тоже футболом болеют почти как поляки, просто у них немножко другой уровень. Они тоже все очень любят свою команду, и уровень патриотизма у немцев, мне кажется,
а вас, Петр, не меньше. А вас, Петр, не удивляет, как бы столько, что господин Суркис не очень хочет видеть российских болельщиков здесь?
Не, ну это было сказано после этого, что было в Варшаве, да?
Да, да.
Не, ну так это нормально, я тоже бы боялся. Знаете, уже у Украины и так была такая плохая пресса по поводу Евро и перед Евро, что если здесь какие-то битвы болельщиков, это бы было вообще-то просто конец.
А вот сейчас, кстати говоря, вот Польша, как она себя ощущает? Она не оправдываются эти вот имиджевые ожидания после всех этих инцидентов? Или, может быть, сейчас уже начинают говорить, что вот мы хотели показать, какие мы замечательные, а в результате наши собственные газеты выходят как в невоенных действий. Там все, напряжение, вот битва.
Фотография, ну, смотрите, это желтая пресса, да, которая в Зимача там вышла, Суперэкспресс или Факт с таким лозунгом «Бей москаля».
И даже так, да?
Да, что-то такое.
Класс.
«Бей москаля», что-то такое. Но это как бы правило желтой прессы, которая разжигает такие эмоции, которые, например, в Великобритании, она писала тоже очень много плохого про Украину и, там, и Польшу. Тоже, что есть очень много проблем. Но BBC понимают, это не желтая пресса.
Но повела себя как желтая пресса,
да,
в этой ситуации.
Да, абсолютно. В этой ситуации точно так. Там были тоже сюжеты Sky News, например, они были
да,
намного лучше. Да. Так что я думаю, что пока этих имиджевых потерь в Польше не так уже много. Потому что мы, как бы, стартовый пункт у нас был лучше, чем у Украины.
Ну, логично, да. Но скажите, а как вовнутрь, когда идет внутренний чемпионат, тоже вот такого рода вот события случаются?
Ну, да.
Потому что об этом, за этим же никто особо не следит?
Не, ну, да, но это всегда было в Польше. Это все движения фанатские, они очень сильные, так, как Богдан говорил. Я в Варшаве жил возле стадиона «Легия», я просто знаю и помню, как это было возвращаться домой. с центра города на Мокотов. Ну, это просто было страшно. Лучше было пешком пойти.
Там же гостиница находится одна из таких престижных для чемпионата. Напротив Леги, да, по-моему, Ибис.
Ибис... Ну, Мокотове, не, это, да. Это на Мокотове, но это не возле Леги. Да, да, но все-таки было страшно. И это все, я думаю, что сейчас уже страшнее. Но польская полиция, она тоже боролась с фанатами перед Евро, где-то полгода перед Евро, год перед Евро. Было очень большое напряжение между премьер-министром Дональдом Туском и фанатами. И тогда фанаты...
А почему?
Ну, потому что начались аресты фанатов. Вышло так, что очень много из них просто там занимается тоже торговлей наркотиками, другими иншим нелегальным бизнесом. Так все это как бы, все наявуя, все это произошло где-то год, полгода перед Евро.
То есть можете еще говорить, что в случае с российскими и польскими фанатами столкновение праворадикальных группировок каких-то таких? Ну, такое тоже есть или нет?
Ну, я просто так скажу, что и польские, и русские фанаты 99,9% все правы, безусловно. Во-первых, в Восточной Европе левых фанатов вообще практически их очень мало, и они очень гнобимы.
А что, социалисты не болеют за команду свою?
Да просто понимаете, как вы сказать? Ну, просто, наверное, после того, что было в Восточной Европе последние 70 лет, слово «левый» — это скорее ругательное слово, понимаете, да? Тем более, особенно в Польше, когда фанаты многих клубов были в авангарде, скажем, борьбы против коммунистического режима. Это же тоже надо говорить, понимаете? Например, фанаты, и Гданьска, и Арка Гдыни, это, например, были одними из главных действующих лиц тех событий, понимаете? И, безусловно, они эти традиции берегут, и, в общем-то, это прекрасно, что они их берегут. То же самое, например, фанаты «Динамо Киев», которые, безусловно, представляли в какой-то мере украинскую, скажем так, национальную идею, поэтому они, понятное дело, правы. Но я думаю, здесь, понимаете, здесь как бы не важно, что они правы, здесь важно то, что, как бы, повторюсь, каждый из них поддерживает, скажем, свою в какой-то мере великодержавную, да, психологию, идеологию. Они приезжают доказать своему главному сопернику. А еще плюс на это наложить то, что, в общем, и исторические традиции, и то, что теперь есть очень четкое фанатское, как бы, скажем, ну, как сказать, не сопротивление, а фанатские какие-то вот разборки между поляками и русскими. Все вполне логично.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» мы беседуем с корреспондентом польского радио Петром Погоржельским и специальным корреспондентом журнала «Украинский тиждень» Богданом Буткевичем о том, почему вот так вот между собой конфликтуют российские и польские фанаты во время Европейского чемпионата по футболу. Ведет эту программу Виталий Портик, и мы вернемся в эфир сразу же после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Мне осталось только напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 19:07 Михаил Соколов беседует с политологом Дмитрием Орешкиным, депутатом Государственной Думы России Сергеем Петровым о том, может ли оппозиция, взяв власть, стать хуже нынешней власти.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отрицает, что угрожал шеф-редактору «Новой газеты» Сергею Соколову. В интервью «Известиям» Бастрыкин признал факт конфликта с журналистом, однако он резко отверг заявление об угрозах в адрес Соколова. Комитет защиты журналистов, международная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, заявляет о глубокой обеспокоенности в связи с сообщениями об угрозах в адрес шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. В Тверском суде Москвы сегодня началось рассмотрение по существу второго уголовного дела о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Четверо подсудимых признали вину частично по разным статьям. В Варшаве суды начали выносить первые приговоры польским футбольным фанатам, спровоцировавшим столкновение между болельщиками 12 июня в день матча чемпионата Европы между командами Польши и России. В Дагестане в результате вооруженного нападения в Буйнакске минувшей ночью ранены двое полицейских. Этой же ночью при обстреле были ранены двое полицейских в Ингушетии. На шахте «Бутовская» в Кемеровской области в результате обрушения породы, по данным МЧС, один человек погиб, еще один находится под завалами. На севере Афганистана в результате взрыва ранены 11 мирных граждан. В Сирии остаются безнаказанными тяжкие преступления против гражданского населения, говорится в сегодняшнем заявлении Amnesty International. Апелляционный суд Бахрейна приговорил сегодня 9 медиков к лишению свободы на сроки от 1 месяца до 5 лет по обвинению в причастности к антиправительственным акциям. Еще 9 медработников были оправданы. Это был краткий обзор новостей.
Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня корреспондент польского радио в Киеве Петр Погоржельский и специальный корреспондент журнала «Украинский тыжень» Богдан Буткевич. И мы обсуждаем вопрос о том, почему польские и российские фанаты с таким трудом находят взаимопонимание между собой в Варшаве, Вроцлаве и других городах Польши, где сейчас происходят матчи чемпионата Европы по футболу. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8-800-222-12. Вы можете звонить. Это бесплатный номер для всех регионов России. Задавать вопросы нашим гостям. А мы продолжим нашу беседу. А вот если русские, польские болельщики и украинские болельщики встретятся между собой, такое вообще возможно? Я с трудом представляю себе, как это вообще может происходить с точки зрения логики нынешнего чемпионата. Но как это вообще будет? Вот как вообще это будет мирно?
Русские и украинские?
Да, вот русские и украинские. Россияне приедут сюда.
Ну, они и так приезжают, потому что очень много россиян, у них просто нет денег и проблемы с визой, чтобы в Польшу попасть, и они приезжают сюда в фан-зону, либо на стадионы, да. Так что, ну, уже были, да, одна попытка столкновения.
Во Львове, там, опять же, русские ее спровоцировали, там, начав заряжать, не буду говорить, что в прямом эфире.
Самое интересное... ханьба, это не...
Ну, в общем, как бы, обвинили, скажем так, проходящих украинских болельщиков в их, скажем, не совсем традиционной сексуальной ориентации, я бы так сказал.
Да, ну, это, я бы сказал, это вполне распространенное обвинение в кругах футбольных болельщиков.
Да. Но и МВС Украины тоже говорил, что здесь, в Киеве, почти была бы тоже такая стычка, как там во Львове. Ну, как-то удалось избежать этого.
И вот вы помните, какой был матч России и Украины в 98-м году? Ну, вот я думаю, будет то же самое.
Александр Владимирович, продолжайте спрашивать.
Я имею в виду, что просто будет то же самое, что было тогда в 98-м году. Ну, как бы в плане того, что... я не думаю, что будут какие-то сильные столкновения, но то, что как бы будет... взрыв патриотизма по обеим сторонам границы, это безусловно. Хотя, в принципе, возможны какие-то беспорядки, потому что, опять же, зная многих нрав русских болельщиков, опять же, которые приедут сюда и опять начнут там не самые толерантные. Понимаете, вот опять же, как и в Польше, если бы русские болельщики как бы вели себя чуть-чуть по-другому, вот как ведут себя шведы, я думаю, проблем бы не было. Но, понимаете, а когда находит коса на камень, ну, в нашей ситуации, я думаю, скорее всего, так не будет, конечно. Но если, опять же, русские начнут там заряжать про то, что там что-нибудь насчет там опять там газа, что хохлы там и так дальше, то я думаю, что, ну...
Мертвые
из могил восстанут.
В Варшаве могло бы быть хуже еще, если бы русские, например, приехали с лозунгом там «Русская Варшава». Это так как бы поляки красивый приехали лозунг, во Львов.
Слушайте, а хороший вы совет подали. Они будут знать, как вас ссылаться теперь.
Так как бы поляки приехали во Львов, польский Львов, такие лозунги.
Невероятно, нет?
Пока невероятно.
Послушаем звонок из Ростова. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Вот скажите такой вопрос. Откуда появилась вот эта вот идея, что колонной отправить болельщиков на стадион? Откуда? Кто ее подкинул? Это первый вопрос. И второй вопрос, это вот Богдан очень хорошо знает, что думают, что в головах у русских болельщиков. А он знает, что в голове у его жены. Почему он так судит о русских болельщиках? Надо было пригласить кого-то из русских. Он вообще что, судья или кто там такой?
А вот он же вопрос. Журналист. А он же журналист, Александр.
Я с вашего позволения вам отвечу.
Во-первых, ну, я своей жене не надо.
Нет, да, не вопрос. По поводу, откуда я знаю русских болельщиков. Вы знаете, я говорю не голословные вещи. Дело в том, что я общаюсь с огромным количеством русских болельщиков, поскольку я сам болельщик. И поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. И особенно я много общаюсь с теми болельщиками, которые в основном поехали сейчас в Польшу. А это в основном, опять же, представители самых богатых русских городов. То есть Москвы и Петербурга. Учитывайте это, пожалуйста, это раз. И я прекрасно понимаю, что многие русские, которые живут не в Москве и не в Петербурге, думают чуть-чуть по-другому. Но поверьте мне, то есть вы можете думать, что я сейчас там занимаюсь там вражеской пропагандой и говорю не то, что есть, но тем не менее так это есть. Можете мне не верить, пожалуйста, попробуйте с ними пообщаться сами, вы сделаете тот же самый вывод. Это по поводу лично мне как бы вопрос и по поводу колонн. Я просто так понимаю, что вы не очень хорошо знакомы с тем, как проходят вообще футбольные матчи, потому что если бы вы знали, то вы бы знали, что в принципе это традиция, которая есть у всех абсолютно практически футбольных болельщиков из всех стран. И русские, безусловно, не исключение.
Да, здесь в Киеве отходят колонны. они шведы.
Да, то есть это любая, как бы уважающая себя, да, фанатское движение старается как-то заявить о своем присутствии. Ну, как бы русские такие же самые болельщики, как и все другие. Они тоже хотят показать, что мы здесь, мы поддерживаем свою команду.
Ну, в Польше была идея, чтобы запретить этот марш, но все-таки власти Варшавы договорились с русскими фанатами, как пройти какой трассой, чтобы просто не было, ну, не должно быть столкновений. Но они все такие были. Но если посмотреть на Варшаву, пройти с Ронда де Голля до стадиона народного, это вообще-то недалеко, это где-то 15-20 минут пешки. Так что ничего не должно просто случиться. Но так все надеялись, что так будет. Не получилось.
Ну, в принципе, конечно, это такая интересная, да, ситуация, когда люди, приезжая на чемпионат, в общем, это все говорится, что футбол — это там замена военных страстей, а он мимикрирует фанатских именно, не на поле, а в фанатских объединениях такие военизированные формы.
Нет, все-таки они могли договориться поехать где-то под Варшаву и просто там, ну не, ну так как делается в клубном футболе. Тогда проблем нет.
Но здесь было очень много обычных людей, понимаете, вот то, о чем мы говорили, что были обычные люди, которые, для них это, в общем-то, дикость, но когда есть общее настроение толпы, то, в общем, человек очень быстро превращается в человека толпы, очень быстро, буквально за 2-3 минуты, особенно если там кипит страсть вокруг, да. Конечно, это 2 секунды, и более того, по опыту всяких вот беспорядков, которые происходят, чаще всего вот самые, как бы, жесткие беспорядки происходят между обычными людьми, потому что фанаты, как бы, они опытные, они-то знают, что полиции лучше в руки не попадать, и где лучше отойти, а эти не знают, они не могут остановиться, потому что, как бы, они вообще без понятия, что происходит.
Но смотря записи видео с этих столкновений, я бы не сказал, что там просто обычные люди.
Ну, мне тоже
если
так кажется.
Если так накашенные бики, это просто, ну, это не обычные люди.
Андрей из Иркутска. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день. Вот я хочу сказать о том, что, ну, в принципе, спорт, он как таковой, футбол, предполагает, конечно, выяснение каких-то там отношений, там, небольших стычек, но это не то. Меня поражает в большей степени здесь просто вот экстремизм с нашей, с русской стороны. Потому что, вот, ну, что вот у нас, допустим, в Иркутске, очень много поляков проживает еще, в общем-то, со старых времен и сейчас. И что мы должны, допустим, как-то друг с другом воевать, так у нас, в общем-то, вполне приличное, нормальное отношение. У меня сосед поляк, а вот это вот, грубо говоря, группа вот этих экстремистов, которая, в общем-то, ненормально действует. Ну, это мне, у меня такое ощущение, что это все путинское кодло. Вот и все, больше я ничего не могу сказать.
Ну, вот позвольте, я единственное, в чем с вами не соглашусь, насчет того, что это путинское кодло. Как раз, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, когда тут мне сказали, что я не знаю, тут просто говорю голословно, поверьте мне, большинство фанатов в России, они очень, скажем, правонастроенные, но они категорически ненавидят Путина. И, к слову сказать, если вы помните события прошлого декабря на Манежной площади, когда был убит Егор Свиридов, болельщик московского «Спартака», то если вы обратите внимание, там были как раз в основном вот эти самые фанаты, которые поехали в Польшу сейчас. Поэтому, поверьте, Путин здесь абсолютно ни при чем. Ну, как, я, безусловно, вы правы в том плане, что, как бы, многие болельщицкие структуры, как бы, понятное дело, спецслужбы пробовали подмять под свой контроль, но у них это не до конца, поверьте, получилось, опять же, говорю из первых рук.
В принципе, это такой парадокс.
Но в польской прессе, да, тоже был один болельщик, который говорил, почему меня здесь так не любят, поверьте, я тоже ненавижу Путина так, как вы в Польше, ну, так что...
Ну, это, кстати, вот я же говорю, это парадокс определенный. В Польше относятся к российской власти многие, по крайней мере, общественные вот организации и фанатские движения без особой любви. Фанаты приехали, которые, так сказать, да, без особой любви относятся к российской власти, а между собой они не находят вообще
взаимопонимания. Ну, болельщики как бы так глубоко не...
Ну, это вы глубоко копаете, да, слишком, на самом-то деле.
Да. Для них это просто русские приехали, и все.
Какие-то там. Которые еще хотят поддержать команду, которая пытается... выиграть у сборной Польши. Ее преступление.
Москали в Варшаве.
Да?
Что еще говорить?
Еще ходить по Варшаве.
На польской территории.
Да.
Ну, собственно, у нас, я так понимаю, есть следующий звонок. Илья Ефимович, Москва.
Да, добрый день, господа. Ну, Богдана я просто хотел напомнить. 89-й год, когда 300 спартаковских болельщиков приехали в Киев. Что там происходило? Неофициальный гимн спартаковцы до сих пор вспоминают, как 300 спартаковских болельщиков-спартаковцев спартанцев, находясь среди украинцев, но они принимают более, так сказать, резкие слова, и как это их сплотило, и как родилось фанатское движение. Ну, я мог бы часа два говорить на эту тему, но коротко я хочу сказать, что я звонил людям, которые находятся в Польше, моим друзьям, и, в общем, конечно, очевидной глупостью было 12 июля устраивать марш в Польше, в стране, с которой, мягко говоря, у России всегда отношения складывались непросто. И тут можно вспомнить не только отношения на бытовом уровне, а отношения интеллектуальных элит. В свое время Пушкин написал знаменитое стихотворение «Клеветникам России», которое возмутило Адама Мицкевича, уроженца нынешней Украины, города Польши. В общем, все это очень непросто. Их тот же Суворов, национальный герой России и так далее. Но проблема вот в чем, что Россия, к сожалению, среди фанатов власть захватили фашистующие группы, и лечить эту раковую опухоль нужно хирургически. Но ни господин Фурсенко, ни господин Мутко не хотят идти на конфликт, так как эти люди для наших руководителей, видимо, выражаясь языком Солженицына, социально близкие, а те люди, которые участвуют в протестах, это враги. Спасибо.
Я позволю себе вас немножко поправить. То, о чем вы говорите насчет, это было не в 89-м году, а в 87-м году. Вот. Действительно, был такой эпизод, как раз когда «Спартак» Москва выиграл в Киеве. Но это был 87-й год, это раз. Вот. А что касается того, что вы говорите дальше, ну, тут я с вами абсолютно согласен. Единственное, насчет фашистующих элементов и возможности с ними бороться, так, позвольте, это тренд во многом, понимаете? То есть, когда государство проводит абсолютно идиотскую национальную политику, вполне логично, что представители автохтонного населения, скажем так, русского, им это не нравится. Это вполне логично.
А что, все остальное население автохтонное, что ли?
Нет, ну я имею в виду, как сказать, в принципе, я неправильный термин употребил. Я, скажем, как это сказать, там народ, там коренной народ, или я не
знаю. А что, другие народы России не коренные?
Блин,
вот вы говорите сейчас фанатской лексикой. Народы России, русские, татары,
да,
и
ну, может быть,
просто, просто есть один из коренных народов, который пытается доказать, что он более коренной, чем другие, как Орел.
Ну, понимаете, ну, да, если брать даже систему, вот почему во многом, мне кажется, в той же России, особенно в футбольных клубах, произошел такой рост, скажем так, националистических настроений. Ну, я думаю, никто не будет, скажем, ну, как бы говорить, что этого нет, что, скажем, сейчас в России есть очень большая проблема, есть. Проблема в основном связана с кавказскими регионами, понимаете? Это же правда, то есть можно как бы делать вид, играть там супер толерантность, либеральную английского характера, то есть там, где даже там слово, например, там черное.
В России никто не играл, в России бомбили Грозный. Это точно не английская толерантность.
Понимаете, но при этом никакого там, с другой стороны, да, они бомбили Грозный, при этом теперь половина Кавказа сидит на, скажем так, дотациях и прекрасно себя чувствует. И при этом в России, как бы в Москве, например,
Богдан, а кто вам сказал, что они прекрасно себя чувствуют?
Ну, если бы они себя не прекрасно чувствовали, то, наверное, в Москве бы не проживало 10 миллионов кавказцев.
А куда же деваться, если там дотационные регионы, и фактически нет никакого развития промышленности, это же граждане России?
Поверьте, я никого не защищаю, я просто констатирую факт. Я констатирую всего лишь факт, что, как вы понимаете, есть очень серьезная проблема, которую власть не решает.
Факт заключается в том, что агрессия вот этих вот праворадикальных группировок, вместо того, чтобы быть направлены против несправедливой системы, направляется против своих сограждан другой национальности и вероисповедания. И власть туда агрессию канализирует.
Может быть, но опять же повторюсь, я вам скажу, что мне кажется, этой власти гораздо более удобно иметь такую ситуацию, потому
Это
можно вот, всегда...
Вот, да. Это вот тут нет. Нет,
ну, в Польше немного иностранцев, так что если кто-то приехал, попал просто под...
Но, с другой стороны, я не очень не знаю, сколько, Петр, вы согласны с мыслью радиослушателя о том, что между интеллектуальными...
Нет, я как раз хотел об этом сказать. Да, я полностью не согласен, потому что это всегда было и во время коммунизма, здесь и социализма в Польше, это согласие было между интеллектуалами. Здесь проблем никаких нету.
В конце концов, именно когда-то польская и русская интеллигенция еще там в 60-е, 70-е, 20-е века были таким вот, я бы сказал, клубом свободомыслящих людей.
Ну да, и сейчас тоже очень много людей в Польше интересуются там русской культурой, российской культурой. Но это интеллектуалы, да.
А Адам Мицкевич родился на территории Литвы.
Да.
Юрий Владимирович, Волгоградская область.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот как складываются отношения между польскими и германскими болельщиками и фанатами? До столкновения не доходит, вот как дошло до столкновения вот в Варшаве.
Так, Юрий Владимирович, так ведь Германия же не играет в Польше, в том-то и дело. Она играет
во Львове,
в Украине. Да. Во Львове. Понимаете?
Я имею в виду вообще, как вот если встречались...
А вообще, да, я понял, да. Да, ну вот, пожалуйста.
На самом деле отношения приблизительно такие же, как у поляков с русскими. То есть поляки немцев тоже очень не любят, потому что любой поляк прекрасно хоть знает, что как бы Германия и Россия — это две как бы страны, которые все время и поделили Польшу, и много раз пытались захватывать ее территорию, так что...
А вы хоть кого-то, Петр, любите вообще?
Да.
Вот как-то вы задумались.
Немцев любим. Не, ну серьезно, я думаю, что... Намного хуже отношение к россиянам в Польше, чем к немцам.
Сейчас.
Сейчас. Все-таки как бы мы договорились уже все эти карты страны, этой истории мы почти закрыли. Проблема в том, что в отношениях с Россией очень много как бы таких вопросов, как Катынь. Сейчас уже поднимают там, правые поднимают справу Смоленска, да? Говорят, что это был...
Польский город.
Не польский город. Что русские убили польского президента, но это просто маргиналы. Я думаю, что надо русским об этом помнить, потому что у меня была ситуация здесь на Крещатике в Киеве, когда я подошел с микрофоном и спрашиваю, вы из России? А девушка просто так говорит, да, но и мы со Смоленска. Просто так, если бы она была виновата, что этот самолет там упал. Но это просто...
Просто людям уже надоело еще все время связывать с этой вот историей.
Ну, да, возможно, да. Но все-таки я думаю, что с Германией у нас намного лучше отношения. А во-вторых, мы уже сейчас в Евросоюзе, как бы,
Я просто, извините, позволю, вы просто сейчас говорите об обычных людях, а я говорю о фанатах.
Фанатах, да.
Понимаете, могу сказать, что в польском, в общем-то, в польской среде фанатской есть даже, в общем, определенное деление, есть некоторые клубы, например, Лех Познань, которые, в общем-то, и дразнят немцами. Понимаете, вот, или, насколько я помню, кто там, или
потому что это была польская немецкая территория.
Да, и есть некоторые клубы, как бы, которые, скажем так, себя считают ближе к немцам, и есть остальные, как бы, польские клубы, которых за это страшнейшим образом ненавидят. То есть, поэтому фанатская среда немцев очень не любит.
Ну, я вам должен сказать,
что из первых
украинских футбольных клубов Динамо Киев считают украинцами, а Харьков, Локомотив Харьков считает себя русскими, как бы?
Нет, абсолютно.
Есть такая разница?
Нет. У нас, если уже брать пророссийский клуб, то у нас, наверное, таким является Черноморец Одесса. Как раз Металлист Харьков очень проукраинское движение, поверьте. Да, то есть, это вообще не... И Шахтер Донецк, я вам скажу, самое удивительное, фанатское движение донецкого Шахтера, оно даже более, я бы сказал, националистическое, чем украинское, чем Динамо Киев во многом, поверьте, да.
Украиноязычное.
Очень украиноязычное. Я не шучу абсолютно.
Все-таки я думаю, что невозможно разделять тут фанатское движение и остальных людей, просто остального общества.
Но мне кажется, как можно.
Это родиться с какой-то почвы.
С
рождения какой-то истории, просто ты это помнишь, ты стаешь болельщиком.
Если субкультура, то субкультура, ты попадаешь в среду людей, которые начинают тебя по-новому воспитывать.
Ну да, Виталий, но это субкультура, да? Это частина общей культуры, которая суб. Она просто...
Но она очень сепарирована от всех других. Вы просто поймите, фанаты, тем более, особенно учитывая то, что вы с вами правильно говорили.
Нам нужны не болельщики, а на самом деле, а культурологи в студии, как оказалось.
Просто, понимаете, полиция сейчас очень сильно давит фанатское движение. Поэтому... поверьте, вот как бы, опять же, по поводу отношения к немцам. У немецких клубов тоже очень сильные, например, фанатские движения. Понятное дело, что они рядом. Поэтому полякам всегда, опять же, есть на кого... Не то чтобы... Потом еще учитывайте, что во многом поляки, между прочим, когда вот у них развивалось фанатское движение, они, скажем, брали пример с англичан и с немцев. То есть они ориентировались не на южные стороны, то есть Испанию, Италию, они ориентировались на англичан и немцев во многом. Поэтому немцы для них были первым главным конкурентом, потому что он был всегда рядом.
Федор из Петербурга. Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте, Виктор. Виталий, уважаемый. Вы знаете, моя позиция такова. Конечно, польские фанаты проявили себя неприемлемо, во многом безобразно, но и наши вот эти фанаты меня тоже, откровенно говоря, возмущают. Потому что до сих пор носиться с красными тряпками, со Сталином, устраивать какие-то странные марши, это довольно мрачно. Дело в том, что ведь у нас не произошло преодоление идеологического вот этого прежнего понимания, истории. У нас до сих пор носятся именно со сталинским пониманием. Вот я сейчас слушал господина Чубарьяна у нас в Петербурге, который продолжает говорить, что никакой оккупации Прибалтики не было. То есть мы стоим на этом. Поэтому неудивительно, что здесь будут и дальше нарастать конфликты. Вот у меня будет вопрос к господину Погоржельскому. Я внимательно слушал. Недавно был конфликт. По-моему, Обама что-то не так сказал немецкие лагеря, назвал польскими. И это вызвало бешенство у господина Туска, Дональда Туска, премьер-министра Польши. А почему-то подобные заявления появление сталинобуса в России, так сказать, абсолютная вот эта реставрация прежнего понимания, которое, в общем-то, должно, в общем-то, наверное, оскорблять польский народ, который потерпел много от этой советской власти, почему-то это абсолютно не удивляет господина Туска. Вы не считаете, что все-таки господин Туск что-то скрывает в своих отношениях с Москвой и в том числе загадочную гибель президента прежнего Качинского? Здесь очень много вопросов, и я с вами, господин Погоржельский, все-таки согласиться не могу. Мы всей правды по этой катастрофе, по этой Катыни-2 не знаем. Какое ваше мнение? Спасибо.
Ну, мое мнение такое, как я раньше сказал, но для меня это невозможно, чтобы это был второй Катынь, это не такой масштаб, и никто никого здесь не убивал, и здесь просто таких доказательств нету. Что до Туска и отношений с Россией, видимо, если они просто такие плохие, он уже не хочет этого делать их еще хуже. Так что, ну, может, есть какие-то вопросы, которые просто из-за которых он молчит, но я бы не сказал, что эта тема как раз самолета Качинского и, как говорит польская правица, правые польские убийства польского президента в России, на территории России. Но это невозможно, это 21 век, я так думаю.
Ну, с другой стороны, видите, действительно история с заявлением президента Соединенных Штатов, который просто назвал Аушвиц-Освенцем, вызвала в Польше такую реакцию.
Ну, я бы не сказал, что это было бешенство. Ну, просто поляки попросили извинений, чтобы это объяснить.
Президент США извинился.
Да. Прежде всего объяснить американцам, потому что у них, ну, как мы знаем, не очень хорошие, как бы, знания и истории, и географии. Ну, так что просто им надо об этом рассказать.
А мне кажется, здесь просто еще как бы самый простой момент. Поляки просто прекрасно понимают, что требовать от России в данной ситуации. То есть Россия – единственная идентичность, которая на данный момент осталась. Уже, к сожалению, Россия решила себя опять отождествить Советским Союзом. Ну, как это не прискорбно, так это происходит во многом. Поэтому поляки они предъявляют претензии там, где есть смысл их предъявлять.
Ну, то есть, да. Но вопрос еще другой. Если я не ошибаюсь, этот марш 12 июня, да? Угу. Но это как бы как раз праздник загибели коммунизма Советского Союза.
Да, это день декларации о суверенитете России.
Ну, об этом кто-то помнит, вы думаете?
Не
день
знаю,
России это русский вперед.
День России это день России, да.
Это русский вперед, понимаете? Они, кто там помнит?
Но тогда нужно 4 ноября, не знаю.
7-го, может быть.
7-го, да. Сейчас-то праздник 7 ноября нет, то есть праздник 4 ноября,
когда
Россия освободилась от польской агрессии во времена Минина и Пожарского.
Тогда действительно, если это было 12 июня, может, нам надо было вместе просто пойти?
Геннадий Сергеевич, Смоленская область.
Виталий, гости, здравствуйте. Виталий, несколько воспоминаний. Мне было 10 лет, когда в 1947 году я попал впервые на стадион «Динамо». Вот это были болельщики, это были солдаты, которые радовались жизни, радовались тому, что они остались живых. Я помню Никанорова, Хомича, Константина Крижевского, Боброва. Вот ваши передачи, и так, наверное, происходило в Польше, и в вашей передаче я предлагаю вспомнить и помянуть всех мастеров футбола, которые давали радость и русским, и полякам после войны. Будьте здоровы, спасибо, до свидания.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Я думаю, что послевоенный футбол был связан с тем, что люди агрессию заменяли жизнью естественными какими-то желаниями. А сегодня, в мирное время, люди заменяют жизнь агрессией. Вот это большая разница.
Еще, кстати, знаете, вот маленький вот важный момент. Многие забывают, почему футбол стал спортом номер один. А почему? Вот вы не задавали себе вопросом? Есть хоккей, баскетбол, там, регби?
Тоже в разных странах не все. Есть страны, в которых главный спорт
хоккей.
В Европе.
Да. Но вы обратите внимание.
В Европе, да, футбол.
Да, даже в Америке сейчас сокер начал очень здорово. Тоже не то, чтобы заменил, конечно, не заменил баскетбол. Я просто почему? Футбол на самом деле во многом является квинтэссенцией во многом войны, как ни крути. То есть есть очень четкий предмет раздора, есть четкая территория, есть осознание свое, чужое.
А что, в хоккее нету, что ли? А в баскетболе нету?
Понимаете, есть, но футбол как бы, как сказать, во-первых, больше площадка элементарно, за ним проще следить. Ну, это тоже важный момент. Ну, серьезно, проще следить, чем за шайбой, я не шучу.
Серьезно. В смысле, футбол для тупых?
Нет, футбол не для тупых. Футбол, скажем так, более, даже чисто наглядно, он более...
Ярок и зрелищен.
Да, удобен для просмотра, я даже так скажу. Потому что, поверьте, ну, как бы хоккей очень быстрый, и как бы, ну... довольно специфический вид спорта. Футбол, он во многом... Я на самом деле сейчас в это не хочу углубляться, я просто имел в виду, что футбол — это квинтэссенция войны. И почему вот во многом даже сейчас так много женщин стало к этому тянуться?
Потому что новые амазонки появились.
Нет, не потому что новые амазонки, а потому что просто многим женщинам не хватает настоящих мужчин, а футбол это чувство дает на самом деле. Вот этой борьбы и мужественности какой-то.
Почему не хватает мужчин? Где мужчины?
А мужчины, ну, как бы вполне логично, что их тянет.
Ваш культурологический анализ дает этот ответ?
Я просто думаю, что футбол популярный, потому что очень просто в него играть, можно везде играть. Это не хоккей, это не баскетбол.
В баскетбол можно тоже везде играть.
Ну да, там нужна сетка, а тут ты...
Да, уже твердый пол, как бы, но...
Может быть. На любом газоне можешь играть в футбол. И кроме того, действительно, футбол может быть просто зрелищнее. Ну, он просто зрелищнее. Да, и, кстати, для хоккея нужна это обмундирование.
Да. Лед нужен.
Лед, на коньках уметь кататься.
Но это только в Беларуси можно везде, да.
Для баскетбола все-таки нужно, извините меня, я не хочу там...
Показаться расистом, да, но нужно быть...
Ну, рост нужно иметь. Нет, не расистом, а просто вот это же... Не все же люди два метра.
Я шучу.
Да, действительно, футбол может каждый...
А футбол может играть каждый, да.
Кстати, есть теория культурологическая о некой эротической подтексте футбола. Я вам серьезно говорю, очень серьезная, между прочим. Там серьезная психоаналитическая теория о том, что как бы ворота – это как бы женский символ, а мяч – это мужской символ. И что 11 футболистов — это не просто так. Поверьте, очень много разных есть теорий, почему футбол. Нет, серьезно.
Ну, по крайней мере, люди просто пытаются себе сами объяснить, вот и сидят, вот смотрят, и думают, что же нас
так
заболит?
Почему так прет,
почему? Да. Что так? Наверное, потому что ворота вообще что-то нам напоминают. А может быть, нам не ворота что-то дают, может, потому что там 11 мужиков. Что... Женщинам легко, там 11 здоровых мужиков, да, они могут себе объяснить, чего они вообще так за этим следят. А мужчинам, конечно,
красивые
не так
красивые молодые мужики бегают, ты что, не посмотреть-то? Да, да. Все, нас обвинят в сексизме после этого. Ладно, шучу.
Нет, я просто говорю, чтобы женщину легче понять, да, в этом смысле. Ей не нужно придумывать себе ворота.
Ну, кстати, многие женщины в последнее время стали футболом увлекаться по-настоящему, серьезно. Есть как даже некий женский бум. И в Польше, и в России, и в Украине, везде.
Видите, это вот мы так заканчиваем наш диалог о всей этой истории на дружелюбной ноте. Но, вероятно, вот это тоже задача организатора всех соревнований, что вот их нужно вот этого агрессивного момента лишать. Потому что это худшее, что есть вообще в спортивном состязании, это вот эта вот агрессивность смотрящего, не участвующего, а вот этого вот стороннего наблюдателя. Интересная такая вот точка в нашей сегодняшней программе. Напомню, что нашими гостями сегодня были корреспондент Польского радио Петр Погоржельский и специальный корреспондент журнала «Украинский тыжень» Богдан Буткевич. Спасибо, уважаемые коллеги, спасибо, что были спасибо. С нами. Провел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. А по окончании нашей программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Бессмысленная полнота бытия». Это тоже, кстати, может быть характеристикой футбольного чемпионата. Маргарита Меклина рассказывает о книге «Моя преступная связь с искусством». Всего доброго, господа. До новых встреч.
До свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Бастрыкина. Первые задержания.
Комментарии экспертов.
Референдум в Москве. Пилотный проект.
Право автора.
Литературовед Михаил Ямпольский о непоротом поколении.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».